Так, мы начинаем. У нас сегодня 82-е занятие по счету. В прошлый раз мы остановились на проблеме. В чем была проблема? Фраза, которую якобы произнес Яков Авину, состояла в том, что Барух Шем кивоет Малхусову. Мы говорили, что такое Малхут, царство Всевышнего. Это творение. И в этом месте вот возникает проблема. В чем эта проблема состоит? Если, значит, слово дается царству, Войт Малхусову, если творение это царство, то ему дается ковид. Не хотите дверь закрыть? Так, видите, я говорил, что оно подойдет. Так, надо давать ковид творению самому. Мы полагали, что ковид дается Творцу, а не творению. Но если Малхут, царство, это творение, то дается ковид уже творению, это первая проблема. Другая проблема. Вот есть Всевышний. Он заслуживает ковид, ковид почет, славу. Где место, в котором эта слава проявляется, мы выясняли, это кисы хаковы, трон славы. Трон славы – это верхняя часть творения, причем не просто верхняя часть творения, а ее внутренняя часть. Есть три этажа творения, и верхний этаж – это корни творения, и у всех корней есть вот своя внутренняя часть, то есть как бы их душа. Это есть кисы хаковы, трон славы. Там вот это есть место славы. Мы видим, что место славы, там, где дается ковид Всевышнему, он вот там, где творение, ниже Всевышнего. Тот, кому дается ковид, на самом деле, ковид дается в месте, которое ниже, чем он. Так же, как у человека, самое достойное – это его нашама. Но, чтобы, так сказать, дать ковид, видеть эту нашаму, надо спуститься вниз, к нефеш, не просто в нефеш, а еще в ее проявление. Где она проявляется. Там, где есть проявление, там есть место ковид. Если нет проявления, то это будет ковид понаслышке, настоящий. Вот здесь есть проблема, возникает проблема. Почему? Если Малхут, то, чему дается ковид, это творение, то место, где дается ковид, должно быть ниже творения, ниже Малхута, согласно этой идее. Правильно? Еще раз. Есть тот, кому дается ковид, но место, в котором он проявлен, тот, кому дается ковид, он ниже него. Кисы ха-ковид, трон славы, или вот проявление нефеш, хотя ковид дается нашами. Что здесь получается? Малхут, если Малхут это творение, оно ему дается ковид, значит, место, где будет даваться этот ковид, он находится ниже. Ниже Малхут, ниже творения, а ниже творения ничего нету. Там нет ничего. То есть получается, что если мы считаем, что вот царство Всевышнего – это творение, да ковид его царству не имеет основания, противоречия идее ковид. Это проблема. И наше обычное представление о том, что царство Всевышнего – это творение, натыкается на преграду. Это противоречит концепции ковид. Как же быть? Надо найти, так сказать, решение этому. Решение в следующее. Творение было создано, сотворено. И вот мы знаем, 7 дней это было. Мы знаем, в Торе написано. Мы принимаем это учение. Эти 7 дней, это на самом деле, как неоднократно говорилось, это 7 сил, которые строили мир. Кому эти силы принадлежат? Творцу. Он строил. Эти 7 сил, они как бы его, то ли часть, то он сам. Когда у человека есть руки, там, голова, есть шея, атрибуты человека. Также у него вот эти 7 сил, это его существование, это он. Он себя представил, ну, условно говоря, так сказать, округляя очень сильно, на 10 уровнях. Эти 7 сил, это вот есть всего 7 уровней. И они-то и делали все, создали мир, создание. Теперь внесем, так сказать, некоторую определенность в общую. О семи силах. На самом деле мы ее много раз проговаривали, но сейчас еще раз скажем, чтобы это прозвучало, и тогда легче будет следить за самим рассуждением. Вот есть семь сил над ними. Корень этих семи сил, то есть восьмой уровень, о котором неоднократно говорилось. Это если считать снизу. Первый уровень наиболее близкий к творению. Ну, второй, третий, четвертый, пятый. Доходим до седьмого, вот эти семь сил, которые творили. И потом восьмой уровень, корень для них. Потом еще два над ним. Ну, девятый, десятый. Вот 10 этажей мы получили. Можно считать в обратном порядке. Не эти снизу вверх, а сверху вниз. Тогда как будет? Значит, первый самый высокий, второй, третий. Потом еще семь. То есть то, что было раньше восьмым, сейчас стало третьим. Считаем с другого конца, сверху вниз идем. А то, что раньше было первым, внизу находилось, первый, снизу вверх шли, сейчас получило номер 10 или номер 7. Если считать вот только в системе этих семи сил, то ниже тройки. Ниже тройки как раз 7 уровней. А если двигаться так снизу, сверху вниз, тогда вот этот нижний получит номер 7 уже. Ну, как бы два номера. 7 и 10. Если сверху считать, а если снизу, то это первый номер. Еще успели уследить, я надеюсь. Это не так сложно. Так вот, мы будем сейчас, значит, питать вот в системе, когда этот восьмой на самом деле третий, то есть сверху вниз считаем. Вот есть эти семь сил, которые творили. И то, что над ними, вот этот третий уровень, вверх идти, это корень этих семи. И поскольку вот эти семь сил, они делали творение, тогда мы можем сказать, что тот, который стоит над ними, это третий уровень, он правит творением. Он важнее их. Царь, Мелах. Это третий уровень, Аризал так и называет Мелах, Бина. Раньше мы говорили, что это восьмой уровень, но это то же самое. Это Мелах. Где его царство? Мелах должен иметь царство, царство не царь. Вот эти семь уровней, это и есть царство его. То, что он создал, тем он правит. Третий уровень правит остальными семью, которые под ним. Это его царство. Теперь вот в эту концепцию мы внесем уточнение, что на самом деле это не так. Почему это не так? В чем, так сказать, не сходится? А вот в чем. Что такое царство? Посмотрим на людское образование. Оно знакомо? Есть царь, он правит страной. В этом царстве есть разные департаменты. Есть армия, есть полиция, есть там пожарники, есть департамент науки, департамент искусства, образования. Много департаментов. Каждый из них имеет свои разветвления. Наука, она устроена по определенной структуре. Там есть университеты, школы, детские сады. Каждый из этих департаментов – это целая система. Это и есть царство. Царство – это нет и кабинет министров, а только там, те, которые около царя. Поэтому здесь, если Мелах – это есть вот уровень третий, и мы будем считать, что его царство, все эти семь – это не так. На самом деле, вот это наличие всех департаментов с их разветвлениями – это только самый нижний уровень, седьмой по счету или десятый. Там вот это разветвление имеет место уже полное. В этом и есть идея спуска сверху вниз. Вот есть как бы источник света. Дальше он спускается, и на каждом уровне на разного рода каналы распределяется, попадается. В конце возникает уже вот этот последний седьмой уровень, который есть на самом деле корень творения. Этот последний седьмой уровень, это и есть на самом деле царство. Того, который на третьем. На третьем Мелах, а царство его – это вот этот седьмой уровень. Он называется, на самом деле, в Каболе Малхут. Этот седьмой уровень, или десятый, он называется Малхут, царство. Почему? Потому что там вот все это разветвление произошло. Это не просто кабинет министров, который там близко к Мелах. Нет, это уже полный, так сказать, как бы аналог творения. Что такое Малхут? Мы поняли. Мелах – это третий уровень, или восьмой, как мы раньше говорили. Малхут – это вот то, что прилегает к творению, царство, уровень или десятый. И теперь то противоречие, которое у нас было, оно снимается. Что слова говорят о чем? Твоет Малхусов, славу надо дать. Кому? Царство. А что такое царство? Раньше мы думали, царство – это творение. Была проблема, две проблемы. Сейчас мы понимаем, нет, царство – это не творение, это корень творения. это седьмой уровень. Он царство. Ему надо давать ковид. А где ему давать ковид? Наша концепция такая, что надо спуститься вниз, то место, где вот этот уровень проявляется, и он спускает, это место ковид. Если Малхут это творение, некуда спускаться. А сейчас мы знаем, куда спускаться. От Малхут мы идем в то место, куда Малхут дает шефу свою. Я говорю, Малхут это седьмой уровень. Вот этот. Куда он дает шефу? Творение. Какое место творения? А кисло какого это? Трон славы. И никого нет противоречия. Когда сказано «приводит Малхусову», имеется в виду не творению, а вот этому седьмому уровню. Место этого ковид. Просто творение. Вот это высокая внутренняя часть творения. Трон славы. А оттуда уже это пойдет по тем каналам творения. Там внутренняя часть корней. Этот трон, этот кисы. Дальше это расцеление в самих корнях. Так от души идет тело. Потом с этого верхнего этажа от корней спускаются на следующий этаж и следующий. Нам доходит. Это концепция. Поняли, как надо понимать эту слова, слава, то имеется в виду царство, это вот он сам на его нижнем уровне. Место славы – это вот творение. Творение – только место славы. И вот эта шефа, которая идет от Малхут, творение, она питает абсолютно все части творения, навсюду. Если она куда-то не доходит, там просто нет ничего. Нет никакой жизни. Всякая жизнь поддерживает этой шефу. Поэтому в этом смысле можно понимать слова пророка Ишая о том, что «Мал-о, кол хаорецки войду» – полна вся земля его славы. Почему? Потому что вот эта шефа доходит действительно до всех уголков творения. Все заполняется. Или можно понимать по-другому. «Эрец, кол хаорец» – вся земля. Это не наша земля, не наше творение, а вот этот Малхут, он тоже называется Эрец, земля. И тогда получается, если мы так читаем фразу пророка, получается, что это Малхут, это седьмой уровень, он сам заполнил этой шефы, которая в него сверху пришла. Пророк говорит, вся земля, вот это верхний Малхут, он, значит, он заполнил этой славой, этой шефой. Пророк это видел. Но никто не сказал. Он это видел. То, что видел, нам сообщил. Мы думаем, что это обозначает. Земля заполненная славой, что это. А вот мы сейчас объяснили, что это значит. И он должен знать, какая земля имеется в виду. Творение или вот корень творения, Малхут этот. И вот это ковид, это вот шефа, который идет туда. Это место, где вот будет даваться этот ковид. Можно по-другому прочесть. Не просто сказать, полна земля. Его слова. Вся земля. Кол. Хав ламат. Хав это 20, ламат это 30, в сумме 50. 50 это число, связывающее иной вот с этим восьмым или третьим уровнем. Сам Мелах. С этой точки зрения кол хаорец имеется в виду указание не на вот наше творение, а вот на тот Малхут, который есть седьмой уровень. Это земля. И поскольку она кол вся, становится связь с этим Мелах, который на третьем уровне. Земля, которая имеет характеристику 50. Она получает шеф от 50. Можно и по-другому посмотреть. Кол хаорец, не просто хаорец, а вся земля. Ну, ясно, что вот тот Малхут. А кол добавляет не только он, но еще все, что под ним. То есть творение. Тоже можно читать. Ну, эти стороны допускают разные глазрения. Хочешь, так и смотри. Этим пророк все это видел. Я всех объясняю, может, еще три имел, как минимум. На самом деле они есть, просто сейчас не входим уже дальше, не ограничиваемся этим. Теперь интересный вопрос. Ну хорошо, мы поняли, какому месту дается слава. И как это вообще все идет. Шеф идет в какое-то место, вот она туда приходит, что в этом месте можно дать славу. А кто дает? Кто дает славу Творцу? Вся земля. Что все существа на земле, что ли, корова дает славу? Не думаю. Никогда не слышу, что она мычит, и в этом как-то слава Творцу проявляется. В ней есть слава, действительно. В каком смысле? Ну, ладно, нижняя корова, но у нее есть верхний корень. Нет и конкретной коровы. У этого создания, которое породила коров, что ли. Каждая вещь на земле есть свой корень наверху. Вот так как бы верхняя корова, тот, та сила, которая не имеет никакой материальной оболочки. Она как ангел, нет материи. И ангелы нас учили, они дают славу Творцу. Все ангелы. Это нижняя, это корова, которую мы читаем, с ней ничего нельзя, кроме молока и других вещей. Но та верхняя, она действительно может дать славу Творцу. У нее приходит эта шефа, она знает, у нее никакой материальной оболочки, ангел знает, откуда эта шефа идет. Ясно, что будет давать хвалу кормилицу. То есть, с одной стороны, корова нижняя, она никакой славы не дает. А верхняя, она же может. А из нижних кто? Из нижних созданий кто может дать славу? Человек. Для этого он и создан. В частности, целый ряд причин, но это одна из самых главных. Дать славу Творцу. Но, чтобы дать славу, тут есть некоторая проблема. Надо иметь аппарат. Корова его не имеет. Как имеет этот аппарат? Это устройство, это как бы инструмент, используя который можно, так сказать, воздать славу Творцу. Аппараты бывают разные. Вот телефон. У меня примитивный телефон самый. Я имею в виду телефон переносной. А у других очень sophisticated. Так и сложно. Там все, что угодно можно найти. И фотографии, там снять еще что-то. Я даже не знаю, как они все эти работают. Аппараты бывают разные, связи с небом. Вот у меня очень примитивный аппарат связи с небом. Верите или нет? Так, это первое. Какой аппарат человек имеет? И здесь будет разница. Разница в аппарате, она, так сказать, определяет уровень, на котором человек может дать свое творцу. Это зависит от аппарата. Это одно. Второе условие, как аппарат работает. Он может быть хороший аппарат, такой сложно устроенный, но, так сказать, дает сбои, то врубается, то хрипит, то еще что-то. Функционирование аппарата, это тоже параметр. Два параметра. Человек имеет эту возможность, он имеет. Имеет этот аппарат. Вопрос, какой аппарат он имеет, какой телефон у него, и как он работает, этот телефон. От этого будет зависеть в реальности, дает он кое-что Творцу или нет. Вот мы сейчас поговорим о том, в чем суть аппарата, который действительно может дать кого-то. Это узнать из Ихакова, это трон славы. От него, конечно, шеф идет вниз, по хав. Говорили, что хав, в отличие от бет, она поднимается тоже 2, только 20. Поднимается сюда, наверх. Кисахакова, вот эта внутренняя часть, верхняя. И оттуда эта шеф идет по всему творению. Это вот смысл буквы хав. Если человек вот обладает таким зрением, у него там третий глаз развит, покажет по милости Всевышнего эту букву хав, он так ее увидит. Буква, которая идет с самого верха, и там она имеет специальный цвет. Светлый, очень белый, это наш белый. Верхний белый. Пытается, меняет цвета, окраску, и переходит в самый низ уже. Но, значит, это ковид, хав, ковид. И где вот, как узнать, как поймать эту букву хав? Ну, мы богатые люди, в том смысле, что у нас есть условия знать все это. Смотрим на само слово «кавоид». Оно нам скажет, как поймать букву «хав». Буква «хав» – это первая буква слова «кавоид». Вот само слово скажет, как приблизиться к букве «хав». Какова гематрия слова «кавоид»? «Хав». 32, так? 32. Это гематрия слова «лейф» – сердце. Тут мы видим сразу, мы говорим, а где этот инструмент? В сердце. Он связан с сердцем. Сердце – это сосуд, который вот может дать ковид. И действительно, давайте посмотрим на чисто физическом уровне, как работает сердце. Оно гонит кровь по всем органам тела. Это как бы центр тела. Кисаха ковид, трон славы. Это тоже аналог. Он гонит эту шефу во все уголки творения, во все части творения. В этом смысле кисаха ковид – это как сердце. Аналог сердца просто на верхнем уровне. Есть сердце, а есть кровь, которая идет от сердца к разным органам. Это душа. Есть кровь, это есть животная душа. А на этом духовном пространстве, кто находится в том духовном сердце? Какая там душа? Рух, средняя часть души. Верхняя часть души – это в моих мозгах. Нижняя часть – невыш, печень. А в сердце находится рух. Рух в сердце дает ему жизненную силу. и распространение по всем органам. Так и наверху. Малхут дает жизненную силу вот этому кисы хаковит, шефу, и идет распространение по всему творению. Рух имеет гематрию 214. Давайте, значит, посмотрим на эту систему теперь. 214 плюс 32. Рух плюс лев сердце. Сколько получается? 246, так? Хорошо, что высчитается. 246. Теперь, поскольку вот эта сумма включает в себя два параметра, душу и сосуд, кли, рух и лейв, мы к этому 246 прибавим 2. Получится 248. Мы вот таким случайным образом пришли на всю внутреннюю систему человека. У него 248 органов. Но здесь не делаю, надо считать, 1, 2, 3, 248. Какое-то количество органов, которые назвали 248. Вот правильный подход. Табличка на этой комнате, где внутренний устой человека, 248. Это аналог. Сердце, оно распространяется, кажется, кровь, этот рух, по всем органам дает жизненную силу. 248. Так и кисы хаковит. Творение, оно аналогично человеку, там тоже 248 частей. Так вот, значит, чтобы человек мог дать ковид Творцу, по числам мы видим, ему надо подключиться к этому сосуду, сердцу центральный, не просто к нему подключиться, а что дальше шла шефа сверху, рух. Тогда вот это будет распространение, охватит его, этого человека, и вот тогда он сможет дать ковид. Значит, ковид дается человеком, который обладает таким аппаратом, или какой аппарат. Этот аппарат должен иметь два свойства. Он связан с центром, лейв, и может ловить то, что идет с неба, внутренняя душа. Вот если человек обладает таким устройством, таким аппаратом, значит, он может действительно давать ковид. Вот свойства этого аппарата. Центр и связь с небом. Сверху будет получать тот, кто имеет центр. Больше на обочине в тебя не пойдет. Так-то может быть, но про это потом уже будем говорить. Здесь эта идея есть. Так, теперь здесь возникает вопрос. Значит, на уровне творения и человека. Как с человечеством дело? Это концепция такая. Есть человек, есть творение, есть движение народов. И это движение тоже должно удовлетворять той же самой схеме. Как по отношению к народам это схема работает. 248 – это ключевое понятие здесь. Гематрия имени Авраам. Авраам Авину. Это вот есть этот аппарат. Включение к нему по числам, которые были, это есть место, в котором можно давать ковид. Маша Авраам назван отцом народов. Что это обозначает? Что пятикнижие имеют в виду? Ты будешь отцом народов. Он их не рожал, не его потомки. Тем не менее, будешь отцом народов. Когда этому было сказано, когда к его имени прибавилась одна буква «Хей». И что это означает? Почему такое небольшое изменение привело к глобальному изменению его статуса в мире? Надо посмотреть, что эта буква «Хей» значит. Число 248 гематрия Авраам стало. 248 – это вот вся система. Это Малхут. Как вот этот человек, у него все 248 органов, а Малхут царства, то есть ему уровень, это прообраз. Творение, прообраз человека, значит, там тоже 248. И вот этот Малхут, он корень для всех народов. Вообще для всего, и для коровы, и для всего абсолютно. Корень всего творения. И каждый народ, он имеет вот там свой собственный корень. 70 народов, 70 корней. У каждого народа вот есть свой как бы отец там. От корня все идет. То, от чего все идет, он есть производитель, отец. Но в этом Малхут есть центр, есть душа. Вот это и есть буква «Хей». И нас учат о том, что эта буква «Хей» это на самом деле в имени Юд-Кей-Вав-Кей, нижняя «Хей». Она называется Малхут. Она соотносится Малхут. И вот это имя Юд-Кей-Вав-Кей это душа. 126 – это душа. Это буква «Хей», которая в этом Малхут есть. Это и есть его душа. Вот эту букву «Хей» Авраам и получил тогда. То есть Всевышний его связал с центром Малхут. Как это только Всевышний может сделать по его плану. И вот когда это произошло, тогда, как отражение, это имя Авраама поменялось. Авраам стал Авраамом. Прибавилась эта буква «Хей». не просто захотели, прибавили эту букву, что произошло его изменение внутреннее. Его связали вот с этим центром Малхут, и как следствие ему поменяли имя. Так вот, на что теперь стало? Это душа творения, душа Малхут. Она соединена со всеми частями, 248 частями этого Малхута. В частности, с теми 70 корнями. Она их питает. Так же, как они питают народы, которые внизу. Каждому корню из этих 70 принадлежит свой народ. Так же они сами получают питание от центра. Малхут от буквы «Эй». И в этом смысле Авраам, он отец всех. Он дает питание их отцам. Он важнее их отцов. Это вот смысл того, что ты будешь отцом для всех народов. Ты будешь корнем. Они имеют свои локальные корни. Ты будешь стоять в центре этих корней. Я тебя ставлю отцом над всеми. Но, чтобы получать шефа от центра, надо быть заинтересованным этой шефе. Надо быть повернутым к нему, повернутым к центру. Этого не происходит. Мы видим, как народы земли повернуты к центру. Они спиной стоят к центру. Эта шефа, которая идет к ним, она, духовная шефа, минимальная, поддерживает просто существование. И все. Для них он не отец. Может, ты будешь отцом. В конце времен, когда они поменяют направление, придут и поклонятся к Бейс-Хамикдашу, Иерушалаим, другое дело. Он будет отцом ко всем, которые поклонятся. А сейчас? Сейчас есть то, что отдельный человек из этих народов, он может взять Авраама к себе в отцы. То есть это то, что Хакудаш Борух им сказал, ты будешь отцом народов, это не только на будущее. Это на все времена. Есть такая вещь, как переход в иудаизм, гиюр. В чем смысл? Вот прийти к этому центру, прийти к букве «Хей». В этом идея, концепция всего гиюра. Как это работает, как осуществляется этот переход. Человек принадлежит другому народу. Родился таким. Он явно связан с тем корнем, тем локальным корнем. Дальше по какой-то причине, по веской причине наверняка, он хочет прийти к центру, к этой букве «Хей». И Всевышний он так устроил творение, что это возможно. Есть переход с места, на котором ты, в котором ты рожден, с места, которое ты хочешь получить. Это вложено в творение. И тут надо понимать так, что когда человек переходит в другое место, тело он имеет то же самое, связанное с прежним корнем. В России родился с одним корнем, в Китае с другим. Переходит не тело, а душа, ее перемещают. И когда вот это происходит, как бы человек только подсоединяют к новому источнику питания, это не то, чтобы ставиться в другое место совсем, так не бывает. Но это серьезный поворот на дороге. Идет по дороге, продолжает эту дорогу, но это уже другое направление. Выбрал другое направление той дороги, по которой шел. В этот момент он получает определенную как бы подмогу, его душа, которая позволяет ему идти вот по этой новой дороге и осознать этот переход. Эта концепция гиюра, она встроена в творение. И мудрецы учат, что галут произошел из-за того, что были, вот, Исраэль подобрал Герем. Конечно, галут имеет еще 100 других причин, но это одна из важных. Потому что эта душа, она находится в клепот. Крепе своего народа. Вот оттуда ее выбрать, вытащить. И что пока вот они не будут вытащены, Мишех не придет. И общий план Творца. Все искорки души вытащатся. Крепот. Когда это произойдет, тогда время для Мишех уже. Дальше здесь такой нюанс есть. Аризаль говорит, что эти души, которые пришли в иудаизм, они на самом деле специальные души. И они отличаются по своему созданию начальному душ их народов. Это если Юр чистый, Шамаем идет. А другие его история. Теперь мы посмотрим, как вот эта идея перехода в иудаизм описана в Пятикнижии. Есть место, где это описано. Сейчас мы его изучим. Это история после тех дней, когда Авраам Авину делал обрезание себе, брит мила. И потом вот он сидит у входа в шатер, видит, три человека пришли, побежал к ним и говорит, что хлеб, подкрепите сердце. Это история. Значит, вот эта история. Почему тут гиюр? Мне нужно говорить, что как принимал гостей, он их знал, кто такой Гакодеш Боруху. И вот такой Мидраш есть. Приобщал людей к иудаизму. Этот концепт. Здесь есть, если посмотреть на псуким, там, где сама концепция. Не просто накормить людей, объяснить, что вот есть Бог, он хороший. Здесь все гораздо глубже. Ну, давайте смотреть на эти псуким. Пятый пасук. И я возьму паслехом то хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Он им говорит. Там была другая еще пища, там, животных, и вида пищи. Но вот в этом суть. Лехом, я вам дам лехом. Хлеб. Пища – это на уровне духовного шефа, который человек получает. Может, есть кусок хлеба вот такой, или там мясо кусок, или мороженое скушать, или картошку с салатом. Но это все будет пища. Не специальная пища лехом, хлеба. Так и на духовном уровне. Можно получить пищу, вот сходил в русский музей, или там в Эрмитаж, или еще, или наукой занялся. Она что-то получила в результате. Можно получить еще другую пищу, принципиально другую, лехом. И в чем суть этого хлеба духовного, пищи души? Она видна из гематрии. Гематрия лехом это 78, это 26 умножить на 3. Три канала шефы. Правый, левый, центральный, полный охват, полнота, и 26 – это вот внутренняя часть. Математика, другие вещи – это не внутренняя часть, верхность. Лехом – это внутренняя часть. Вот Авраам и говорит, я вам дам лехом, хлеб, а в другом месте это не получится. Дальше он не просто сказал, я вам дам хлеб, кусок, пас лехом, он сказал, кусок хлеба. Это же очень странно. Знаете, если посмотреть на эту книгу «Хумаш» простыми глазами, действительно странно. Но здесь за каждым словом, за каждой буквой стоит концепция. Он сказал «кусок», «пас». Как гематрия у слова «пас»? «Э» – это 80, и «таф» – это 400, 480. Это гематрия 48, третий бейсхамикдаш. Концепция геулы. Это центр высокий. Вот что им предлагать. Не просто шефу, который имеет это внутреннее 26 душу, настоящую душу, не животную душу. Но в плюс к тому источник, откуда эта шефа идет. Источник этой души. Питание от конца времен, от числа 48. Вот что он им предлагает. Поищите другое место, где вы это найдете. Нигде не найдете. Вот что я вам дам. Это идея. А теперь посмотрим, как это выражено уже в конкретных словах. Подкрепите ваши сердца. Где-то пища, она должна идти в сердце. Он не сказал, желудок накормлю, будете сыты. Эта пища, это шеф, идет в сердце. Это место, где дается ковид, мы говорили. Он им говорит, я вас поставлю, если вы это будете есть от меня, в то место, где вы сможете дать ковид Творцу. Там, где вы стоите, вы не можете его дать. Я вам такую пищу, вот я ее писал числами, 480 и 78. И это переместит вас в другое место. Есть концепция Гиюр. Мы шли по дороге, и я вас направлю в другое место. И куда вы шли? Шли бы. Теперь посмотрим слова, как это сказано. Подкрепите сердца ваши. Чем-то гематрия подкрепите в саду. Бицаду, 146, Левхем. Это сейчас гематрия будет 92. Ну, подкрепите 146 и 92. Получается в сумме. Сколько? 146 и 92. Сколько? 238. Правильно. 238. Заметьте, мы считаем просто то, как написано. Поскольку это не билетристика и не какая-то другая книга, то, как написано, оно специальный смысл имеет. Мы пришли к числу 238. Что это за число? Случилось так, совсем не случайно, что гематрия имени Рахель. Это не та нижняя Рахель, которая вот про мать, а ее прообраз там наверху. Это и есть на самом деле Малхут, так назвать. Мы пришли к числу 238, которое есть имя Рахель, И это вот и есть этот седьмой уровень. Там вот число это 248. Но обозначается через Рахель 238. Так, дальше смотрим. Давайте рассуждать. Да, человек получил вот это питание, подкрепил его сердце свое им. Тогда он становится перемещенным в другую точку духовного пространства, в душа. Тело тоже он тянет за собой, а вот душа уже повернула, получила вот это питание. Вот этот переход в другую точку, это на ступень вверх, но не с тем, где он был. Он был рожден в одном месте, там шел-шел как-то, куда-то пришел, принимает гиюр, новая ступень. Новая ступень – это число 100. Весь это переход уже в другое измерение, в другое пространство. А 100 – это движение по этому пространству. Это ступень. Вот 238 прибавим 100. Получится 338. И вот когда он переходит на эту ступень, одновременно с этим он получает, как мы говорили, определенный импульс для своей души. Для источника этого импульса. Он в конце этой дороги. Дорога – это Иулу. Если он присоединился к этому народу, душа присоединилась уже, то его конечная точка назначения – это конец времен Мешиах, Иула. Пусть не в этом рождении, так в другом. Душа уже, она подсоединена, вот встала на эту дорогу. Этот импульс, силу движения по этой дороге, она получает в момент вот перехода на другую ступень. Это идет одновременно. И в чем, какое числовое значение этого импульса, конца времен? Как мы на каком-то занятии у нас возникало число 47. Почему? Потому что это число распадается на 2. 26 плюс 21. 26 – это имя Всевышнего Юд-Кей. 21 – гематрия другого его имени. Имени Алах Кей Юд-Кей. Тем, который делается Геула. Это вот 21. Вот душа и одежда души. 26 – душа, 21 – одежда души. Вот этот импульс она получает. Вот у нас получилось число 338. И прибавим этот 47, чтобы получить полную картину того, что произошло с человеком. И что получится в результате? 338 и 47. Сколько? 385, правильно? Это гематрия слова «шхина». То, что говорят, что когда человек принял гиюр, он стал под крылья шхины. Мы видим в числах, и согласно пасук, и числам так оно и выходит. Он пришел к этому числу 385, ну как, он не у шхины, естественно, еще. Это вот дорога, которая ведет к шхине. Туда он свернул, туда его повернули. Это мы видим из слов этого пасука. Это гематрия. Дальше смотрим в другой пасук. Предыдущий. Что перед этим? Прежде чем давать им хлеб, эту пищу, он их, Авраам ответил, кстати, прежде чем идти этот пасук, он сказал, я вам дам это. Был смысл, я вам дам. Никто другой вам дать не сможет. Только я. Почему? Что я вот тот, который связан с этой буквой «Хей». Я душа этой шхины. Я могу взять тот хлеб. И никто другой. Условия, которые им ставят перед этим. Читаем предыдущий пасук. Будут взяты немножко воды, и вы омоете ими ноги свои. Надо помыть ноги. Ну, есть медвежка, которая говорит, что там была Войдазара, но... В плане гиюра, если мы с этой точки зрения рассматриваем, так читаем кумаш, он с тобой до зара в отношении не имеет. Что тогда имеется в виду? Кумаш можно читать по-разному. Мы читаем с точки зрения концепции гиюра сейчас. Когда Авраам приближал, так сказать, людей к этому центру. Зачем надо мыть ноги? Какая связь? Должна быть, вот, прежде чем получать эту шеф, должно быть очищение. Надо очиститься. Нельзя прикасаться к высокому, чистому, светлому, грязными ногами. Ну, ноги, я бы сказал, руками. Почему ноги? Ноги, они ходят по земле. Их не ходят на руках. Ноги – это то, что приближает, это его движение по земле. А что такое земля? Это его материальная природа. Он был рожден китайцем, вот у него ноги китайца. Его природа такая. Надо ее почистить. Тогда будешь получать этот хлеб. Это условие перед принятием гиюра. Этим не кончается. Когда принят человек гиюра, тело то же самое. Надо будет продолжение работы. Поэтому на самом деле у тех людей, которые приняли иудаизм, у них жизнь не очень легко складывается. Им приходится работать со своим телом. Это трудная вещь. И у многих такая жизнь очень-очень непростая. Почему? Вот почему. Надо мыть ноги. Это не только в начале, потом тоже. Берет время, воды. Это нелегко. Дальше смотрим, а что перед этим было написано? Второй пасук. Исоинов, и поднял он глаза свои, и увидел вот три человека стоят над ним. И он побежал к ним встречу, от входа шатра своего. Здесь есть несколько девятый пасук. Первое, он за ними, они сами к нему пришли. Это важный момент. Мы говорим, что народ Израиля несет свет другим народам. В каком-то смысле это так, надо понимать. Некоторые понимают так, вот давайте организуем общий клуб. Там мы будем им, так сказать, проповедовать иудаизм, приближать их. Что мы должны нести им свет. Ну, я таким людям скажу первое. Чтобы нести свет, надо его иметь. Вы таким способом хотите организовать Киров? Не то же дело Авраам. Он не бегал за людьми, они сами к нему приходили. И он давал им хлеб. Вы можете дать им хлеб? Вы имеете этот свет? Идите, получите его сначала для себя. Свет может дать тот, который связан с небом. Это свет на небе, знаете. Солнце, оно в небе. Мы сделаем клуб и будем нести свет другим народам. Это наша миссия. Ну, значит, я не думаю, что эти люди приносят очень большой вред. Если бы они действительно обладали светом. Давали свет в непотребное место, была бы проблема. Поскольку у них у самих этого в наличии не наблюдают, то и вреда особого нет. Может, какая-то польза от этого есть, потому что всегда делается что-то, там есть разные стороны. По крайней мере, люди к Израилю будут неплохо относиться. Но мы сейчас в это не идем. Но что здесь сказано? Первое, что мы видим, человек сам должен прийти. Это первое. Второе. Авраам побежал к ним. Глагол отец бежать. Он имеет тот же самый корень, что и желать. Отцом. Прощу царь. Тебе человек пришел, он хочет получить от тебя пищу, такую высокую. Должен хотеть дать ему это. Не отпихивать его ногой. Не относиться как к нему, как к плебею. Нет. Тора учит по-другому. Должен быть сенситив, чувствительным к нему. Настоящему. Почему? Шихакодиш Бороху хочет это. Он сказал, в Геморе явно сказано, ясно сказано, пока они не, к вам не присоединятся, Мешиах не придет. Это план Творца. Понимаешь, надо бежать и делать это. Это вот правильное отношение. В этом Росаношен. Побежал, еще поклонился, что он выполнял Росан Всевышнего, план Творца. Следующий момент. Он стал их уговаривать. Это как-то противоречит уже. Человек пришел, он хочет принять, зачем уговаривать? Останьтесь у меня, потом пойдете. А как это понимать? Спрашивать стал. Есть разница между этим эпизодом и тем, что было у Лот. Лот их упрашивал. Он сказал, сворачивайте ко мне домой. Нет, мы на площади значим. Он их уговорил. Это прямой текст Хумаш про него. Здесь ничего подобного. Они никуда не хотели идти, никуда не хотели сворачивать. Они моментально согласились. Ты так говоришь, да, мы здесь будем. Это в чем смысл уговора? Мы пришли к нему. О чем уговариваться? Есть тонкий момент. Что значит этот уговор? Это перетянуть на свою сторону. Вот что такое говорится. Перетянуть на свою сторону. Ты тоже язычник в те времена. Надо предложить силу, чтобы вытащить эту искру света из этой клипы язычества. Должна быть сила в словах, которые он произносит. Не просто слова высокие и превысокие, а? Они должны иметь, если слова, душу, силу пробивную, вивуру. Это вот уговор здесь. Вытащить, перетащить от сетрака на сторону правую. Это уговаривание. Вот здесь имеется в виду. Надо как бы этот уговор дать человеку свою собственную силу, передать частичку ее, заразить его собой. Это уговор. Дальше. Мы изучаем, как происходит гиюр, на самом деле, доплеку. Сказано в этом пятом пасуке, мы смотрим в пятый, где он предлагает им хлеб, кусок хлеба, и он говорит, «Ки алкейн авартем алавдыхэм», потому что из-за этого вы прошли мимо вашего слуги. Из-за этого. То, что он, в чем смысл этой фразы? Я вам дам хлеб, и вот поэтому вы ко мне пришли. Может показаться, они шли своим путем. И так дорога мимо его шатра. Это не так. И он прямо им говорит: нет, вы не просто случайно прошли мимо моего шатра, а вот вы специально сюда попали, чтобы получить эту шефу. И моя обязанность дать вам эту шефу. Сказано интересно, что Авраам сидел и побежал от входа Мипесаха Овел, входа в шатра. Что это такое? Вот есть его шатер. Это его внутренний мир. Это его дом. И есть вход в шатер. Это то, как он выходит наружу. Ворот этому дома улица. И говорят, что вот шатер Авраама имел 4 входа на все 4 стороны. Какой же такой вход? И что он сделал? Он побежал от этого входа туда наружу, людям, которые пришли к этому входу. Это была миссия. Что это за шатер? Не сказано просто «Оэл», а «Аоэл», буква «Хей». И матрия тогда получается не 36 «Оэл», а вместе с «Хей» 5, 41. Вот у какого дома он сидел. Номер этого дома 41. И матрия слова «Эйм». Это «Шхина». Что все души, они произошли от «Шхины». Он там сидел, моей мамы, 41, «Эйм», «Шхина». Он там в центре еще сидел, буква «Хей», душа этой шхины. Вот оттуда он вот эту силу своего дома, 41, понес тому, кто к нему пришел. И вот он, тот, который пришел, он не случайно туда пришел. Он когда пришел до того, «Ки Алкейн», вот почему ты пришел, получить это питание. Человек, полагаю, вот, который принимает Гиюр, он ходил раньше по разным дорогам, разные дороги. Дорога науки, дорога искусства, дорога какой-то религии, дорога там каких-то упражнений индуистских. Разные дороги. Он шел по одной, другой, третьей и пришел на эту дорогу Авраама. К нему пришел. Почему ты пришел на мою дорогу? Тебе хочется этого хлеба. На тех дорогах ты его не получил. Тебе хочется. Ки Алкейн. Вот почему ты сюда пришел. Что твоя душа, она хотела получить этот хлеб. Вот смысл этой посуды. Это то, что Аризон на самом деле сказал. Он сказал, что эти души, они были созданы в специальном месте. Изначально они были потенциальны геем. Они были созданы так, что им хотелось этого центра, хотелось этого хлеба, хотелось попасть в эту точку 48 в конце времен. Так они были сделаны. Вот так, план Творца. Это и Алкейн, потому что из-за этого пришли. Что вы так сделали? Это не случайно. С другой стороны, есть другие души, которые ходят по тем дорогам, и они вполне устраивают. Это души, которые ищут связи с небом, ищут высокого. Они не удовольствуются материальными какими-то мелкими соображениями. Им действительно хочется духовной пищи. Они приходят к Аврааму. Почему? Они сделаны в другом месте. Их дороги вполне устраивают или не устраивают. Либо так, но они не приходят на эту дорогу. Почему? Их души другие. Дальше на тех дорогах. У них есть свое питание. Оно их, ну, пусть устраивает. В чем различие между этими дорогами? В чем отличие вот этой дороги нашей, которую мы идем, не только Герем, мы тоже идем по этой дороге, между прочим. Вереет это рождение, идут по той же самой дороге. В чем плюс нашей дороги? В отношении к другим. Да видим почему, в чем? Если с Лехом, который имеет вот этот высокий источник, это место, где можно дать славу Творцу. Ну, Лашем, Китов, Килоем, Хаздо. Эта дорога, отличие от других, это дорога, которая дает жизнь. Все дороги тоже дают жизнь. Они питаются, вот, например, олень. Он имеет хорошую жизненную силу. Она оленья. Жизненная сила для оленя. Человек занимается, там, идет по какой-то дороге, человек уже не имеет. И он, животное, душа, действительно получает жизненную силу. Но это другая жизненная сила. Жизненная сила, которая есть, возможно, получить на нашей дороге, она какая она? Давайте посмотрим на числа. 78 – это хлеб этот. И, значит, мы сейчас выделим из него, вытащим из него жизнь. И матерь жизни – это хаим, 68. 78, 68, 110. 78 – это 68 плюс 10. Мы здесь имеем в равенстве. Что дает этот лехем? Вот эту жизненную силу хаим на самом деле. Для чего? А вот это с числом 10. А здесь это полный охват мироздания. Весь уровень. А там, где есть полная система, там есть настоящий центр, который связывает уже с Творцом мироздания. Вот какую систему мы имеем. Они не имеют этой системы. Поэтому и жизнь у них другая. Жизненная сила для животной души. Она может делать человека вполне счастливым. Они вполне могут сходить по своим дорогам. И пусть ходят. Это разница между дорогами. 78 – это 68 плюс 10. Вот какая жизненная сила. Жизненная сила всей системы, всего творения. И раз так, то есть здесь центр, который там, наверху. Другая жизненная сила. Жизненная сила настоящей души. Человеческой души. Они этого не знают. Нормально. Потому что они имеют свой центр. Но это локальный центр. У них свой Бог. У кого наука, у кого искусство, у кого там три в одном лице. Так умудрились. У Бога женщина даже родила. Бывает. Получается, чего только люди не могут, значит, создать. Они могут сказать, да, у нас есть свой центр, у нас свой Бог. Все верно. И кто рассудит? Мы говорим, у нас есть свой центр. И у нас. И у нас есть Бог, и у нас есть Бог. И как рассудить? Две вещи рассудят. Первое. Значит, не надо дискуссировать смысленно. Смерть. После смерти оно все прояснится. Значит, человек идет наверх, он понимает прекрасно, где там центр, где там Бог. Это одно. Второе. Уже здесь, на земле. Кто может рассудить? У нас есть книга. Вот она на столе, передо мной, Хумаш. Книга, которая пришла сверху. У них нет таких книг. Они говорят, нет, у нас тоже есть книги, товарищи. Что сравнивать? Вот сегодняшнее занятие. Видите, мы считаем слова, как они здесь написаны. Буквы. И они возникают идеи. У вас есть такие книги? Нет. Смотрите, то, что мы сегодня изучаем, это 18-й перек. 18-й ха, это жизнь. У вас есть такие книги, где за номерами, за буквами что-то вскрывается? У вас нет такого. Айм, 68. Это то же самое слово хохом. Мудрость, знание. Это Тойра. У вас нет ее. Ваши книги, они придуманы людьми. Ваша жизненная сила, она от людей. Ваши души, они людские. Ваши дороги, они людские. По всем вытекающим последствиями. И главное из них, они ограничены. Ваша душа ограничена. Потому что они связаны правильным каналом с небом. А то, что вам кажется, это очень хороший аргумент. Эта книга, она показывает, кто и чем владеет. После чего идет этот разговор Гиюри здесь. Что в предыдущей парше, конец. Аврахам получил эту букву Хей. И сделал Бритмила. Вот эти две вещи, они соединили его с этим центром, с центром Шхины. И после этого пошел этот рассказ про хлеб и вот про все это. У вас есть такие книги? Нет, это все говорю. Не для того, чтобы их принизить. Мне просто абсолютно все равно про них. Абсолютно никакого дела нет. И чего это все говорю, сравнение-то? Только для того, чтобы дать ковет вот этой книге. Ходишь Боруху. Только для этого. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Противоположный мех. Это вот,
ну, знаете,
то же ведь... самое, только перевернуто.
Правильно, поэтому я и сказал. Первое, что, значит, ему рассказал Санхедрин, что Эмет ушел из мира, поэтому все перевернуто с ног на голову, и организует, вот, чтобы светоч Исраил, есть светоч для народов, клуб надо организовать. Это искажение идеи, профанация. Дальше, на это я сказал уже, что вот смерть рассудит, то, кому, значит, примкнет. И второй, вот я сказал, аргумент уже здесь на земле. Куда они там идти, там что есть такая книга, мне там просто нечего делать. Чего я там буду учиться? Эмоциональным каким-то восприятием про небеса, про Бога, что ли? Я же прошел через это. Так, еще вопрос. Хорошо, вот это гробовое молчание мне напоминает, как было в Америке. Там тоже было гробовое молчание, представляете, там-то было народу в 5 раз больше, чем здесь. Может, даже. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.